Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Личность очень всем известная, знаменитая, адвокат Генри Резник. Сегодня в гостях у нашей программы. Я, Марч, здрасте.
Дорогой,
здрасте. Очень рады вас видеть. Генри Резник – один из самых именитых и знаменитых российских адвокатов, если не самый. Тут, помимо прочего, сама природа постаралась, чтобы создать в его лице просто-таки художественный образ адвоката. Фактура, рост, голос, седая грива, элегантная пожарная фигура, речь, темперамент. Если бы не адвокатом, наверное, мог бы стать актером на амплуа героя-резонера, срывать овации и заставлять десятки поклонниц в любую погоду дожидаться его у служебного входа театра после премьеры. Действительно, говоря театральным языком, блестящие внешние и внутренние данные. При этом, собственно, в адвокатскую профессию Резник пришел в зрелом возрасте, на пороге 50, и не так по времени давно. Три десятка лет насчитывает его практика. Но каких клиентов и какие дела вобрала в себя эта практика? Ельцин, Чубайс, Гайдар, дело ГКЧП, дело ЮКОСа, Гусинский, Березовский, Лужков. Этот перечень можно продолжать. Резник – адвокат знаменитостей. В 90-е его называли адвокатом новых русских. Но это лишь ярлык, отнюдь не покрывающий всю его адвокатскую деятельность. Среди его подзащитных было множество людей, которым явно не по карману было бы оплатить его услуги, в частности, журналисты и правозащитники, и защищал он их с не меньшим блеском и успехом, чем олигархов и звезд. Генри Резник занимает особое место в российской адвокатуре еще и потому, что он член старейшей отечественной правозащитной организации «Московская Хельсинская группа». Он не скрывает личных либеральных демократических убеждений. Его гражданский темперамент выводит его на митинги и даже на одиночные пикеты. Такой вот, с одной стороны, обобщенный образ блестящего и успешного российского адвоката после советской эпохи, с другой – совершенно штучное явление российской общественной жизни Генри Маркович Резник. Раз прозвучало уж слово «знаменитый», в полной мере, естественно, к вам приложимое, вот о чем я хотел бы спросить. Ведь в публичных профессиях слово «знаменитый» – это не обязательно синоним «самый лучший», да? Можно быть знаменитым актером, но при этом посредственным. В адвокатской профессии можно стать знаменитым, прославиться, не будучи суперпрофи?
Сейчас уже да. С учетом того, что мы живем в информационном обществе, ну и, собственно, известность делают средства массовой информации.
Ну да.
Поэтому есть, на мой взгляд, такие персонажи, которые известны. Можно сказать, что они знамениты. Но в профессиональном отношении и с точки зрения их престижа в наших кругах профессиональных он невысок. Ну, немного таких персонажей. Вот. Но, во всяком случае, для того, чтобы засветиться в средствах массовой информации, вообще, может быть, не сколько профессионализм требуется, но такие качества, как артистичность, коммуникабельность, интерес, который возбуждает, но, может быть, какая-то широкая такая вот эрудиция, осведомленность и прочее. Но могу вам сказать, что все-таки у нас профессии не приветствуются тогда, когда адвокат начинает сильно пиариться.
Ах так.
И самое главное, конечно, когда он начинает рассказывать о своих достижениях, о своих победах. Заранее могу вам сказать, такового, например, вы от меня, и не только от меня, от моих товарищей, которым я отношусь с большим уважением, считайте нас старомодными, вы никогда не услышите.
И не было никогда такого периода, как бы головокружения от успехов, когда бы вы позволили себе такой самопиар?
Нет, такого периода не было. И, собственно, здесь надежное основание. Но все-таки, вы знаете, знание канонов профессии, истории, и тех требований, которые предъявляются к статусу адвоката.
Тем более, что вы пришли в профессию уже зрелым человеком, и непосредственно в адвокатскую, но об этом разговор впереди. Вы знаете, что еще я хотел вас так спросить, вот таком, вот так сказать, в порядке предисловия именно? В Википедии я обратил внимание, что ваш род деятельности обозначен как правозащитник. Это от вас исходит?
Нет.
Не адвокат, не юрист, а правозащитник?
Нет, ну ведь в чем дело? Вот все-таки журналистов требовать какого-то четкого такого какого-то следования терминологии, ну, может быть, даже не основательно. Потому что правозащитник все-таки это более широкое. Конструкция и правозащита занимается общественной организацией. Как вы знаете, я как правозащитник, например, реализуюсь как член отечественной группы.
Ну, конечно.
Народной, да. Вот для ограничения правозащитников и профессионалов-адвокатов был такой термин придуман – правозаступник.
Ах так.
Вот, потому что понятно, что для нас это профессия. А правозащитник, соответственно, это некий общественный интерес, который реализуется и который, собственно говоря, людей приводит в организации общественные.
А тут нету какого-то такого конфликта интересов все-таки. Адвокат-юрист, он должен быть каким-то, так сказать, беспристрастным. Правозащитник – человек пристрастный, человек субъективный.
Нет, здесь конфликта, собственно, нет. С правозащитником у нас не может быть конфликта. Просто мы, когда выступаем в процессах, когда мы ведем дела, когда мы советы какие-то определенные адресуем, вот, мы выступаем как профессионал. Конфликт может быть не у правозащиты с, скажем, профессиональным правозаступничеством, а у политики. Адвокат, по моему глубокому убеждению, не должен политизироваться. Здесь в свое время, знаете, была такая развилка, скажем, когда меня сильно-сильно звали в политику. Видимо, учитывая, что звучный голос,
ладно
говорю, там, понимаете, какая-то, может быть, там, не знаю, фактурность. И я для себя сделал выбор. Эти вещи несочетаемы. Хотя, понятно, есть конституция, и для адвоката, например, нет никакого запрета стоять в политической партии, например. Вот, транслировать какие-то свои установки определенные. Но это сужает поле деятельности, потому что, понятно, если адвокат декларирует какие-то политические установки, давайте представим, к тебе обратился за юридической помощью человек, который придерживается других взглядов, например, особенно по уголовным делам. Вот. Но адвокатура, как институт, это не политическая организация. И вот здесь очень важно. Адвокатура ни в коем случае не должна политизироваться, и тогда, когда политики зовут адвокатуру как институту на баррикады, чтобы она отстаивала какие-то политические ценности. Нет, мои дорогие, извините, это не для нас. Это другой жанр.
Я понял. А теперь давайте немного впадем в детство, вспомним. Вы ведь из музыкальной семьи, да? Причем полностью музыкальный, с обеих сторон, да?
С обеих сторон.
А почему, собственно, не пошли? Все-таки такие артистические семьи, они часто династиями становятся. Почему вы не пошли? Слуха не хватало, нет?
Слух мне абсолютно.
Абсолютный слух, замечательно.
Да.
Ну, про голос я не спрашиваю.
И даже
природный.
И пою сейчас, и напел там у Эдика Успенского некоторые вещи.
Ага.
Ну, в Гизе Глухаря так немного отмечаюсь. Ну, видите ли, это специфика времени того. Собственно, я чудом не стал блокадником отца. За месяц до начала войны направили ее там в Саратовскую консерваторию.
Ага.
Знаете, о чем я думаю, Леонид? В общем, я, как и многие евреи, случайно живу. Представьте себе, если бы отца направили ректором не в Саратов, а в Харьков, например.
Да, или в Вильнюс какой-нибудь.
Понимаете, да. И, собственно говоря, 41-й год, 42-й год рядом, Сталинградская битва, я помню кое-какие фрагменты такие очень интересные, вот типа там бомбежки Саратова, 4 года. ну, такие пульсары определенные. Вот, война. Ну, я помню поездки с мамой, концертными бригадами, вот, на фронта. Кстати сказать, почему-то там были эвакуированы в Саратов, был МХАТ, там,
да,
там большой
был,
театр.
Полон был.
Вот почему-то я не помню Ливанова, мама мне говорила, а вот Ершова я помню, например, понимаете. Вот.
А ведь МХАТ, он был, часть Саратов эвакуирована, а часть, в, кажется, вот в Ташкент или в Алмату, может быть, Ливанов был в другой части.
Нет, Ливанов был. Он был, да, да, да. Ливан, почему я говорю? Потому что в концертных бригадах, соответственно, сейчас Степанова была, вот, ну и война, какая там музыка,
ну, да.
После этого мама говорила, что я был неусидчивый, что я был сложный, вот, а потом как-то вот это время было упущено.
Ну, понятно.
И сами прекрасно понимаете, вот, Галина Вишневская говорила, что усадить даже там одаренного ребенка без плетки невозможно. Плетки не было. Но вот как-то без нее обошлось. Ну, а дальше, в 11 лет, как я говорю, посетила прыгучесть.
И это сейчас мы вспомним про прыгучесть, мы вспомним. Я еще хочу из совсем ранних лет вас спросить о вашем имени. Почему такое имя? Ну, я понимаю, еще были в моде такие там имена. Генрих, Эдвард, вот оно, Генри.
Мама была поклонницей Оскара Уайльда.
Так это и Лорд любимый, Генри.
И любимый герой у меня был Роб Генри Оттон, портрет Дориана Грея. Ну и вот, собственно говоря, так вот было названо. Причем еще один в нашей семье, вообще удивительно, конечно, два брата-близнеца. Мама же воспитывалась в семье профессора Левина. Он вообще был социал-демократ. В свое время он был за рубежом. Вот. Он возглавлял, кстати, ячейку в Луганске, где формировался Ворошилов, как, значит, революционер, профессора Левина. Вот два его сына, вот, Люся и, значит, Генри. Гарри. Вот оттуда это пошло.
Понятно.
Потому что привил маме, а мама из Одессы приехала вообще, босячка просто-напросто, в Ленинград, где она вот так цивилизовалась. Вот, и, значит, Григорий Иванович покойный, вот он, собственно, привил маме, вот, соответственно, определенные вкусы и прочее. И вот, можете представить, два близнеца ушли буквально в первые дни на фронт. Люси погиб, талантливейший математик. В первые же дни войны Генри, Гарри, всю войну прошел практически на передовой. Удивительно просто, понимаете?
Хотя говорят, что близнецы связаны обычно нитью судьбы очень короткой.
Царапал, а он был ученый-секретарь БИНа, на минуточку. Это Вавилова, Вавиловский институт. Его коснулись потом, после войны, репрессии, собственно говоря, выслали в Алма-Ату. Но представьте себе, значит, вдова Григория Ивановича, значит, она написала письмо Ворошилову. Тот не забыл учителя.
Не забыл.
И Гарри Генри, значит, его вернули в Ленинград. И совсем недавно ушел из жизни, он 93 года был. Ну, такие интересно. Вот судьбы причудливые, причудливые.
И Ворошилов молодец какой.
Ну, да, 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 в этом молодец. Отношении оказался.
Да, да, да. Ну, ему личная смелость ему была присуща. Мы же помним, что он, между прочим, жену, которую пришли арестовывать, он с оружием в руках защищал. И в отличие от Молотова, и там Поскребышева, и других,
ну,
не отдал
ее. Ну, во всяком случае, так сказать, шашки и тачанки в гражданскую войну формировали, наверное, характер у него и у Буденного, соответственно, да.
Ну, лорд Генри все-таки персонаж не самый светлый, да, мы же помним, и такой мефистофельский несколько образ.
Ну, мастер парадоксов, как раз, понимаете, так что в данном отношении, ну, что вам сказать, все-таки, и он же проходил по ряду пьес у него.
Ну, да.
Вот, я помню, по-моему, «Идеальный муж»,
да.
Кажется, его, да, его и играл Марцевич, по-моему, да?
Да, мне кажется, да.
Ну, он такой у него был персонаж, Эдик, он да. по-разному высвечивался в разных там, книгах, пьесах. И я, когда прочитал Оскара Уайльда попозже, ну, я влюбился в творчество, конечно, этого писателя. Это абсолютно грандиозно.
Да, я считаю, просто, что один из величайших писателей, какие есть. И то, что он нам оставил, вот эти вот просто такие метафоры и образы, и в том же «Идеальном муже», и, конечно, в «Портрете Дориана Грея», конечно. И в сказках его потрясающих.
Ну, я должен сказать, конечно, «Трубадур свободы». И, конечно, там и, безусловно, и эстетство, и, так сказать, да, и аристократизм, и, соответственно, да, вот это все.
А вам гедонизм присущ, если уж мы заговорим об Уайльде, тем более лорде Генри проповедники гедонизма?
Ну, разумеется, конечно, да? Что. Ну, вообще, как себя надо любить, и потом, ну, жить надо, а в жизни... Понятно, должно быть место удовольствия. Вот. Ну и в разные периоды жизни, между там долгом, разумом, удовольствием, распределение же меняется. Ну и, как сами понимаете, я все-таки в спорте достиг успехов некоторых. Все-таки я был член молодежи.
Это мы сейчас поговорим. Спорт – это потрясающая история.
Я просто говорю, можете представить себе. Значит, ну вот мне там, 18-19 лет, я, там, не знаю, избранник судьбы, там, капитан всяких команд там, волейбольных и прочее, Бродвей, девочки, ну что сказать. Вот. Ну, блажен, кто с молоду был молод, так что я в этом отношении как-то обойден не был, понимаете. Вот. А что касается удовольствия, они же разные. Ну, как древние говорили, возрастные пороки с возрастом и проходят. Понимаете, да. Но я очень рад тому, что все-таки вырос в интеллигентской семье, слух есть. Ну и, собственно говоря, я постоянно посещаю Большой зал консерватории. Концертные сезоны стали... И победнее
да?
в последнее время. Но могу вам сказать, у меня, конечно, достаточное количество выдающихся музыкантов, с которыми я очень хорошо знаком. Вот я дружил с Колей Петровым.
Который... Ну, вы его и защищали бы,
процесс, да, я защищал его интересы в одном деле. Кстати, мы были там противниками с моим, собственно, другом, вот, профессиональным товарищем, с Генрихом Падовой. Ой, какие там горшки бились. Вот. А в итоге гражданское дело чем завершилось? Ну, просто на засыпку. Мировым соглашением.
Мировым, конечно.
Мировым
конечно.
Соглашением.
Но Падва и Резник как еще могут
ну, вот, так,
выиграть они на другого?
Это,
нет?
Это, кстати сказать, в гражданских делах вот наибольший успех... Он как раз в форме мировых соглашений.
Ну, конечно.
Конечно. Почему? Потому что мировые соглашения – это то, что устраивает твою сторону, и ты поступаешься чем-то, чем можно поступиться. Вообще заключить мировое соглашение, чтобы оно устраивало твоего доверителя – это, конечно, большое искусство. И в гражданских делах, да, честно говоря, и в уголовных. Нечего делать, знаете, вот бывает такие адвокат-конфликт. И есть вообще выдающиеся представители нашей профессии, которым, как считаю, присуще было, как бы сказать, вот излишняя такая вот...
То есть это такой атакующий стиль, да, такой? Адвокат атакующий стиль?
Это как бы все или ничего.
Понятно.
И здесь есть категория дел, в которых нужно сделать именно такие ставки. Вот. Но, как я говорил, вы знаете, адвокаты, они должны играть на разных инструментах. Не только на, не знаю, на барабане и трубе, но, когда нужно, на флейте,
на флейте
и на скрипке. Понимаете, какая ситуация. Вот представьте себе, я себя упертым не считаю. Хотя, в общем, главное, чтобы не изменял вкус. Вот меня судьба одарила очень многими делами интересными. И, вы знаете, выдающиеся представители рода человеческого, моим клиентам, на все времена, вот эта фраза Андрея Донатовича Синявского, у меня советская власть и чисто стилистические расхождения.
Да, чисто стилистические расхождения,
понимаете,
конечно.
Да. А стиль – это все.
Понимаю. Ну, а теперь я не могу, конечно, вас не спросить о потрясающей странице вашей биографии. Это о спортивной. Вы действительно были чемпионом, если там я не ошибаюсь, не путаю, РСФСР и Казахстана в трех разных видах спорта. И как это вообще возможно?
Ну, чемпионство возможно в индивидуальных видах спорта, хотя, так сказать, да. Ну, или игрой
в команде.
Да. Вот меня посетила прыгучесть. Вот так вот случилось в 11 лет.
В высоту прыгучесть?
Ну, или... Нет, прыгучесть туда... это свойство.
Я понимаю,
природное,
мышцы,
понимаете,
да.
Есть такой прибор Абалакова, он и сейчас есть, значит, обвешивались вот таким, значит, сантиметром, и с места человек, значит, с места, ну, там прыгал вверх, и измерялось на...
Лидия Скобликова мне рассказывала, у нее какие-то потрясающие были данные.
Что?
Лидия Скобликова мне рассказывала об этом приборе, там у нее тоже какие-то потрясающие были данные.
Ну, он был такой примитивный довольно, потому что, да. И у меня очень высокая прыгучесть была. Ну, правда, я начать не прибор Балакова, я пришел зимой в спортивный зал с моим другом, который старше, я дружил все время с ребятами старше меня, такой Боря Хайкин, он стал известным врачом, он был спринтер, бегал очень хорошо в Саратове. Ну, я пришел с ним туда как-то ему ассистировать, а тренер сказал, ну, что-то пришел, там разденься, там, разопрыгни в длину. И там, помню, такой был, ну, такая яма с опилками. Я разбежался и прыгнул. Ну, помню, в зеленые глаза. У тренера он сказал, Боря, кого ты привел? Это же вообще уникум, понимаете, в чем дело? Вот. И вот так вот я пришел в легкую атлетику. И, в общем, да, я стал прыгать в высоту. И в 15 лет я был чемпионом Российской Федерации среди юношей младшего возраста. Был там 15-16, 16-17. Сказать высоту, которую я прыгнул, это выживет смех сейчас. Это было 160 сантиметров.
Ну, это, да, тогда не очень много.
Тогда не было Федора Рифлопа.
Ну, конечно.
Тогда
конечно.
Даже перекидным не прыгали. Прыгали перекатом, так называемым.
Да,
то
да,
есть,
да.
Понимаете, это где-то 25-30 сантиметров проигрыш по сравнению с нынешним Флопом центра тяжести.
Ну, Брумель тоже ведь не Флопом прыгал, да?
Ну, Брумель. Это я могу вам сказать. Брумель уже прыгал, затем это новый стиль перекидной, который разработал Владимир Дьячков. Я могу сказать, что рекорд Брунеля, вы меня остановите, я сел на любимого конька.
Да, да,
так что, понимаете, да.
Значит, это для меня тоже любимый конек, так что давайте.
Ну вот, понимаете, какая ситуация. 2.28, который Валерий напрыгал, это по Фёсбери Флопу сейчас, это примерно 2.52. Никто. А сейчас мировой рекорд 2.45. Сотомайера напрыгал.
Да.
Вот. И я вот стал, так сказать, да, вот я стал прыгать в высоту. А затем с этой прыгучестью баскетбол, волейбол. Получается, что три спартакиады школьников я в разных видах спорта представлял сборную команду Российской Федерации. Вот. Ну, в общем, я выиграл волейбол. Все-таки волейбол.
Все-таки волейбол, да?
Все-таки волейбол, конечно, да.
И почему?
Ну,
это же волейбол, он все-таки действительно потрясающий.
Я, вы знаете что, я могу сказать, но, наверное, что сегодня... я играл в баскетбол, но, может, представить себе, когда год я здесь обретался в Москве, я не поступил на факультет журналистики в МГУ, и год я обретался в институте физкультуры. Можете представить, я с ростом 185 играл центрового в областной команде «Спартак», центрового. И я, например, вот участвовал там в некоторые встречи. Я играл против Вольного и Корнеева. Нет, ну, понятно, стали олимпийским чемпионом и тому подобное.
Да,
но
да,
тогда,
помните,
тогда, 56-й год. И я понял, в баскетболе уже тогда надо было толкаться. И надо было иметь все-таки такую вот массу какую-то.
Мышечную массу, да.
Мышечную массу. И чего у меня, я был стройный, такой близкий к аскетическому такого сложения. Ну, 185, значит, у меня рост. И где-то 82 килограмма там, вес. Я держал этот вес, кстати, 40 лет потом. Это матушка природы. И поэтому вот волейбол, как-то он у меня вот стал превалировать, понимаете? Тем более, что последнее, сборная команда школьников Российской Федерации была по волейболу. И, в общем, ну и получалось, честно говоря. Я был из тех волейболистов, которые по настроению, один может выиграть игру, а может один и проиграть, понимаете как.
Вот. То есть и на подаче, и в атаке вы были одинаково
сильны? У меня было, да. Я, кстати сказать, у меня была сильная подача, я крюком подавал тогда. Подавали. Вот. Ну и высокий прыжок. И кроме того, я был такой комплексный игрок, я и в защите играл неплохо, и там. В общем, короче говоря, если бы я остался в Москве, я отдаю себе, я трезвую оценку. Я, конечно, первую команду в сборную СССР, конечно, не попал.
Не попал, нет.
Вот. У нас было потерянное поколение, если так можно сказать, 1938 год. Ага. 38-39.
Так, и почему потеряно?
Мы считали, почему я в Азию-то увез вот, четырех моих, значит, товарищей по вот этим сборным школьникам и прочее. Потому что мы считали, ну, чем высоко прыгаем, забиваем, нас заедают старики. Старикам было 22, нам было 18. Мы же не могли признать, что они играют лучше.
Ну да.
И вот вы знаете, из нашего поколения, в общем, только был такой Николай Буробин.
Да, помнит фамилию.
Вот. Ну и, конечно, Юра Венгеровский. Вот. А так, в общем, конечно, играло вот это поколение Манзалевский, Коваленко, там, Чесноков, понимаете.
Воскобойников из этого поколения?
Воскобойников Дима гениальный игрок.
Да, это...
Дима 41-го года, он совсем уже, так сказать, дальше. Вот, видите, смотрите-ка, вы в теме, понимаете?
Я в теме, я в теме.
Воскобойников был уникальный,
дарование.
Вот вы знаете, кто вот был до этого из тех, был Нил Фасахов такой.
Помню, это имя помню.
Какое-то редкостное дарование. Две одинаковых руки от природы.
Воскобойников тоже, по-моему, с двух рук одинаковые.
Правильно, совершенно. Абсолютно. Не совсем одинаково. У Димы ясно было, что правое превалировало. А вот у Нила, кстати, Нил жив. Ему 84. Басой татарин, как его называли. Значит, это было уникальное явление. Он, знаете, он прыгал вот так вот, две руки. Другой волейбол был.
Это, конечно. Это
с
конечно.
Первого паса. И вот он вот так прыгал и смотрел, что там с блоком. И вот если блок, он вправо, он так, он смещался, и левый, совершенно фантастический удар. Но если блок перекрывал линию, то, значит, так направо. Вот. И вот это поколение играло, 32-й, ну, нет, 35-й годы, понимаете, 34-й. Вот они тогда, они формировали основу сборной. Бугаенков, Иван такой был, понимаете. Вот. И поэтому, в общем, я уже, когда уехал в Азию, создавать Dream Team, команду мечты, в Ташкенте не удалось. Позвала меня Алма-Ата, где, к великому сожалению, у меня возник конфликт с тренером сборной. Ну, у каждого была своя правда. Я стал создавать свои команды. И можете представить, я создал там команду, которая без меня уже стала чемпионом Советского Союза. Команда «Дорожник». Я был первый ее.
Алматинский «Дорожник», да?
Алматинский «Дорожник». Потому что туда дальше, там Валера Кравченко, там Гена Гончаров. Уже без меня. Ну, а случилось так, что я закончил юридически. Я, собственно, был призван в ряды МВД. Честно могу сказать, для того, чтобы я там создал команду. Министр даже не интересовал, кем я буду работать. Вот. И я уже там создал команду «Динамо». Но я ушел уже, я ушел из «Дорожника». Но повторяю, что я первый был, который я пригласил Валеру Кравченко, это двухметрового, который, когда перенос рук на блоки, разрешили. Это был номер один сборной команды. Вот. Ну и там, а команду я тоже создал «Динамо», которая была второй в Советском Союзе, проиграли только в Москве. Так что вот такая вот спортивная судьба.
Грандиозная спортивная судьба. И плюс, именно спорт, насколько я понимаю, вам открыл дорогу в профессию, в «Зеленую улицу», да?
Я ведь в чем дело? Я уже в институте, меня заинтересовала проблема доказывания. В главном процессе. Я написал курсовую работу, написал дипломную. Она получила какую-то премию на конкурсе дипломных работ союзных. У меня была рекомендация в аспирантуру. Я готовился уезжать в Ленинград. Но тут сменилось все руководство правоохранительных органов. Вот, Казахстане. А из-за чего сменился-то? Коррупция, понимаешь? Ну что, вы эти все россказни о том, что в Советском Союзе какая коррупция, что... Ну, она другая была, конечно, деньги не имели такой цены. Но тогда Казахстан прогремел. В 60-м году начальника ПХСС назначили все удивительного человека. Я горжусь тем, что мы общались. И Владимир Евсеевич Розенцвайг, человек, который прошел всю войну, который был тот самый еврей, вот, которого не вычищали, понимаете, потому что, в общем, он необыкновенный был, конечно, достойный качеств. Он возглавлял все управления МВД Казахстана. И вот на несчастье, значит, нашей власти, его назначили начальником управления БХСС. И вот за один год Казахстан дал дела госплана, кондитерской фабрики, хладокомбината, Оксы облсполкома и глав местнабсбыта. Видите, какая память. А в некоторых делах, когда я потом засветился, они долгое время шли, когда я пришел в адвокатуру. И, в общем, это прогремело на весь Союз, и все были сменены. Новый прокурор приехал в 61-м году, Петр Иванович Кудрявцев. Какой был человек. Изумительный совершенно. Ну, Руденко, он не мог такого яркого человека иметь рядом с собой. И он то тогда сказал, Никите Сергеевичу, он сказал Хрущеву, Никита Сергеевич, мне рассматривают почетную ссылку. Вот. Сменили председателя КГБ и министра МВД. И оказалось, фанат волейбола. И он мне так сказал, ну, Геннадий Борисович, ну что вы... Что вы сразу в науку? Ну, жизни вы не знаете, вы понимаете, да, ну, пороху не нюхали. Ну, давайте хоть поработайте на земле там или прочее. Это значит, чему научился тогда? Я научился затем на всю жизнь. Вот если что-то вам не нравится, вы хотите отбиться. Аргумент выставляете неотбиваемый, который не могут парировать. Я вот все время адвокатам молодым говорю, значит так, у вас 6 аргументов, один железный, а 5 вот таких вот, вот, maybe, либо пожалуйста, сработали, 5 либо уберите, только один. И я, значит, он говорит, вы вот, вы знаете, и заодно вот, знаете, вот команду создать, а мы как раз вот заканчивали вместе, ну, с разных факультетов, там, математики, там, геологи, там, не знаю, физики и прочее, вот мы университетская команда, университетская. Я, соответственно, сказал, ну, Дмитрий Александрович, ну я-то юрист, а вы говорите, как команду, ну а вот эти-то, они же совершенно таких специальностей. Он говорит, ну, не волнуйся, у нас много отделов, мы всех, у нас отдел в опертехнике есть, у нас экспертные и прочее. И меня полностью обезоружило. Вот мы пришли, вот этой университетской команды. И действительно, ребята очень здорово играли. Тоже, значит, вот. И, собственно, я так и оказался.
Понятно.
В МВД. А потом выяснилось, ну, самое интересное, это уже 62-й год. Евреев уже не принимали. Было три «не» в отношении евреев. Не выгонять, не выпускать и не принимать. Понимаете, да. И уже не выгоняли тех, кто уже, ну, так сказать, да, там, да,
кто успел,
пересидели, кто успел борьбу с космополитизмом пережить. Вот. Но не принимали. В ужас пришел отдел кадров. Ну, министр говорит, прочее. Я просто помню, очень интересно. Значит, все у меня вследствие. А тогда был отдел дознания. Ну, это форма расследования, которая более упрощенная такая. Вот. А в 63-м году, в следующем году, стало следственное. И вот в отдел дознания, ну, считайте, тоже следствие. Я помню, начальником управления, он так грустно смотрит на меня. И говорит, Геннадий Маркович, вы дела-то хоть будете вести? Я говорю, не, ну, конечно, там, понимаете, да. Ну, вести, могу сказать, я же мог только батраком работать. Батрак, ну, это вследствие...
В бригаде.
В бригаде, абсолютно. Вот. И, по-моему, министр Топом, по-моему, не знал даже, кем я работаю, понимаете. Можете представить, я оказался в республиканском управлении. Для того, чтобы туда вот достигнуть, лет 10 надо работать было там, в районах, там, в городе, понимаете. А я вот благодаря... Ну, вот видите как, Леонид, какая-то такая немножко нетипичная у меня такая судьба.
Судьба потрясающая. Ну, вот скажите мне, что вам, во-первых, я хочу спросить, что вам дал спорт. Это же все-таки спорт физически, тем больше вы занимались им, ну, практически профессионально. Он же больше отбирает, чем дает. Я имею в виду уже дальнейший год. Вот что вот он вам дал?
Ну, во-первых, так, я все-таки не был профессиональным. Я могу сказать спортсменом в том плане, что я не стал профессиональным, ну вот спортсменом, я не пошел на институт физкультуры.
Ну да.
Все-таки у меня другое образование было, я все-таки закончил университет, вот, и стал юристом. Спорт формирует характер. Ну, прежде всего, ты нацелен на победу. Ты не любишь проигрывать. Ты в командном виде спорта. И я по замесу вообще.
А вы разве командный человек?
А вот я могу вам сказать, это знаете как, я согласен бегать в табуне, но не под седлом, а без узды. Понимаете? Это командный вид спорта. И здесь есть чувство локтя. Главное, что он не заменял чувство юмора. Понимаете, да? Вот. И я могу вам сказать, поскольку я как-то изначально в командах стал лидером, я был капитаном, на мне была повышенная ответственность. Больше того, я был одно время, можно сказать, даже играющим тренером. Понимаете, какая ситуация. Вот это как раз формирует, я бы сказал, наверное, так, какое-то чувство долга определенного.
Ну, я думаю, что мы знакомы с Генри уже более чем лет 25. Это вот когда началась перестройка, сразу стали общие дела, общие действия. Это было очень важно, что Генри пришел в демократическое движение, потому что, в общем-то, вот я был в правозащитном диссидентском движении 70-е годы. У нас, конечно, юристов не доставало, и это был такой некий, ну, мы были юристы-самоучки, так скажем. И, конечно, когда пришел к нам Генри, это очень-очень помогло. А потом наступил 96-й год, и пошло на спад. И наши оппоненты, а точнее противники, решили взять реванш. Они направили свой удар, в частности, на своего коллегу, Сергея Анатольевича Пашина. Это был настоящий судья, это был тот тип судьи, в общем-то, которого бы мы желали. Но наши противники не дремали. Они увидели, где опасность. Мы попросили Генри Марковича защищать Сергея Анатольевича. Честно говоря, думали, дело безнадежное. Была тогда такой председатель Мосгорсуда Зоя Ивановна Корнева. Это такой выхолощенный фрукт, такой типаж советского несгибаемого судьи. Я просто видел, что Генри, в общем-то, держится достаточно так это спокойно, профессионально, уверенно. Генри Маркович, конечно, держался блестяще. Просто блестяще, причем зная атмосферу, зная, что мы уже катимся туда, куда потом прикатились, и он на это не обращал внимания. Он был, как говорится, наш человек, и мы это чувствовали, и они это чувствовали. Но именно от того, что вот он так держался, что он так вел, победила эта позиция. Это обязательно скажется на утверждении тех принципов, которые он отстаивает.
Вы только в 47 лет пришли, как бы так сказать, в адвокатуру. Это поздно, это нормально. Если поздно, то почему так поздно? И, насколько я понимаю, это совпало, это 85-й год, то есть это совпало с, как бы, с перестройкой. Это случайное совпадение?
Нет, вообще неизвестно было в 85-м году, куда эта перестройка выведет,
вы прекрасно понимаете. Что такое начиналось там?
В 85-м, повторяю еще, В 85-м были последние посадки правозащитников.
Это действительно.
По делам о антисоветской агитации и пропаганде. По-моему, они сейчас что-то сильно грезят, некоторые люди во власти. Вот. В марте 85-го года последние посадки были. И первые акты законодательные Михаила Сергеевича, они были какие? Борьба с недержавными доходами.
Ну, это да.
Что-то такое. Недержавный доход никто не знал, и до сих пор неизвестно. Вот. Деньги положил на депозит, получил. Но не трудовые, ростовщичество. Ну, и потом борьба с алкоголизмом, помните?
Конечно, да? Компания,
это
8, да.
Это 86-й год. Нет. Приход мой был случайным. Мне было очень тепло в науке. Я там реализовывался весьма щедро. Что, как я шучу, вы перед собой видите большого советского ученого, крупного советского педагога. У меня были книжки, у меня были статьи.
Ну да.
Я преподавал, я проводил исследования. Но так случилось, что в 82-м году я ушел из института по изучению причин преступности прокуратуры СССР. Ушел я, правда, в солидное заведение. Это был тогда институт усовершенствования работы квестиции, сейчас правовая академия. Ушел я, под меня сделали лабораторию научно-исследовательскую, где я так, кое-чего так удалось достичь. И мои исследования, на них ссылка в концепцию судебной реформы 91-го года. Я выявлял правосознание судей, там очень много интересного было, это особый разговор. Вот. И в 85-м году просто-напросто готовился погром московской адвокатуры. Тогда начали бороться с коррупцией. И почему-то решили, что основные коррупционеры – это адвокаты вообще, понимаете, да. Ну, адвокат чего не? Адвокат, конечно, в принципе, если изменяет профессию, может передать какие-то деньги, но он не взяткодатель и не взяткополучатель, как сами понимаете. Взяткополучатель у нас...
Почтальон.
Да, почтальон. Инкассатор, как это называют. И было возбуждено дело, не одно, на адвокатов. И у меня, мои добрые знакомые, жена у меня была адвокат. Ну и вот руководители областной адвокатуры сказали, что желательно в этих процессах юрист с именем, ну, как говорили, без кармы. А знаешь, такое карма?
Нет.
Это деньги, которые проходили мимо кассы. И причем они совершенно, они не осуждались даже морально.
Ну да.
Ну почему? Потому что была жесткая тарификация. Вот эта уравниловка, она в довольно уродливой форме, она проявлялась в адвокатуре. Потому что, вот давайте представим себе, вот мы с вами, оба адвокаты, вы там мэтр с 20-летним стажем, я вчерашний стажер, идем в какое-нибудь дело, там групповое по там, экономическое похищение, вы защищаете первую фигуру, каждый день буквально, так сказать, работаете, я защищаю 11-ю фигуру, и у меня другая проблема, там, чтобы не сломать палец кроссворда, который разгадываю. Но я должен сидеть в процессе обязательно все дни, а работаю у меня один день.
А получаем?
Получаем
одинаково.
Одну ставку. Никакой, извините меня, так сказать, ни опыт, там, ни профессионализм, там, вот, известность, ничего не учитывалось. Вот ставка была в горсуде 20 рублей в час. Больше того, соглашение тогда ведь не заключалось с адвокатом клиента. Советская власть стремилась все коллективизировать. И главное порвать вот эти связи доверительные между адвокатом и клиентом.
Клиентом, ага.
Соглашение заключалось с коллегией адвокатов. А коллегия адвоката уже как бы, она вот, так сказать, поручала такому-такому адвокату. Ну, понятно, что клиент проходил и говорил, мне нужен этот адвокат, но соглашение с коллегией адвокатов. И условия были такие, если адвокат там заболевал, клиент даже не спрашивали, там, замена. Суд говорит, да, пожалуйста, обеспечьте замену, чтобы там процесс не прерывался. Ну и понятно, что клиент понимали, что этих сумм, которые должны по кассе, ну, их абсолютно недостойная оплата. И платили деньги помимо кассы.
Ну, понятно.
И вот эти деньги, помимо кассы, решили превратить в криминальное. И допрашивали у клиентов, соответственно, можно сказать, получая разными способами получить, ну вот то, что эти деньги давались не адвокату, а для клиентов. Не все, для следователей, для судей и прочее. Вот. И не все, прямо надо сказать, вот, доверители оказывались стойкими. Ну как, ну, им обещали мужа, брата, сына, мы сможем освободить. Ну вы там скажите. Не, ну конечно, что адвокат же, он не говорил прямо там конкретно суде. Он говорил, вот эти суммы-то, посмотрите, слушай, перед летом 500 рублей. Заработная плата, извините, средняя, там, извините, профессор получает 400. Ну, бросьте, вы что вы там для адвоката? Вот, ну, он говорил нам так, для людей там что-нибудь. Понимаете? Вот такого рода дела. Адвокаты боялись туда садиться. Потому что у известного адвоката была корма. Да. Как выражался покойный Михаил Александрович Гофштейн, это вот отец Саши Гофштейна, одного сейчас самых востребованных, и, на мой взгляд, лучше, действительно лучших адвокатов-криминалистов Москвы, корма. Потому что тут же мгновенно внедрялись, изымали карточки и возбуждали дело на адвокатов. Ну вот, можно сказать, что это дело дало имя в профессиональных кругах, мне и Генрих Павлович.
Понятно. Да, замечательная история. А еще скажите мне такую вещь. Вот вы действительно, биография ваша замечательно успешная, успешного человека и в спорте, и в профессии, и в чем угодно. А когда и почему у вас возникли какие-то такие, так сказать, разногласия стилистические или не стилистические, более глубокие с, как вы любите выражаться, Софьей Власьевной, советской властью?
Ну, я... Дитя 20-го съезда, шестидесятник, и, видимо, все-таки такой не толстокожий. И поэтому, конечно, нас, безусловно, какую-то часть нашего поколения, вот это ударило. 56-й год. Мне повезло в Алма-Ате. Я общался с вышедшими...
Ах, вот она что.
Режиме.
Интересно, как?
Мне, например, посчастливилось общаться с Ильей Домбровским. Представьте себе. Не только с ним. А поскольку я кожей чувствовал лживость той атмосферы, которая меня окружала, это, знаете, это на физиологическом уровне абсолютно. То, в общем, у меня сложились представления о том режиме, который существовал в стране, слово «тоталитаризм» тогда, оно еще не было известно, по-моему, даже не было запущено Ханной Арендт, по-моему, да. Но я прекрасно понимал, что жизнь, она устроена весьма-весьма несправедливо, что наверх пробиваются отнюдь не самые достойные люди, что очень много лжи, очень много принуждения. И затем уже это развивалось, потому что пошли авторские песни. Дай бог, Господи, Акуджава, я ж не беру, там Галич, Алик Городницкий, Клячкин, первые песни Ножкина. И вот это ощущение того, что как-то жизнь, она отдельна от власти. Вот власть, она как-то не слишком гуманна.
Хорошо сказано, жизнь отдельно от
власти. Не слишком правдива. Вот. И учитывая еще то, что мне как следователю открылось, что часть... правители, номенклатуру, они вообще выведены из-под закона. Нет времени, я бы рассказал вам очень интересные дела, в которых я, соответственно, участвовал. И все это рождало критическое отношение, безусловно, к вот этому общественному окружению властному, которое тебя окружает. А дальше я приехал в Москву, окунулся в сам издат, И здесь мне просто посчастливилось. Из жизни ушла удивительный человек Инга Борисовна Михайловская, Вера Исааковна Каминская. Это старшая сестра Дины Каминской.
Понятно.
Выдающийся совершенно ученый. Вот я попал в аспирантуру в 66-м году. И тут же окунулся вот в эту диссидентскую среду. Юра Шершнев покойный, который просто был информатом хроники текущих событий. И, конечно, все самиздаты, там издаты. Представьте себе, я в 67-м году перевел на русский язык «Нью-класс» Мила Ивановича Джилоса.
Джилоса, конечно.
Нехило, да, абсолютно?
Да, 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 это тогда было просто бестселлер такой, да.
А две книжки вызывали наибольшую ненависть и возглавляли список антисоветской литературы. «Новые классы» и «Технология власти» Авторханова.
Авторханова, конечно.
Вот эти две вещи. Вот, потому что это были свои, которые ушли. И, в общем, затем 68-й год, и я понял, что у власти бандиты и фашисты. Но ситуация такая. Или ты идешь на площадь, вот, или ты, как это, по Галилее, отстаиваешь истину до костра исключительно, понимаете, да. И я на площадь не шел, вот, но, как говорится, был с кукичем в кармане, соответственно. Вот, тем более, что я действительно реализовывался в науке. Вот, меня посещали идеи кое-какие, вот, и, собственно говоря, я так в криминально-правовом цикле я реализовался и по линии уголовного процесса, уголовного права и криминологии. И, собственно говоря, пытался, и все мы пытались, мне форма такая пришла, знаете, вот, в чем доля-то какая была гуманитариев? Уговаривает тигры, что он вегетарианец. Вот. Ну и вот так вот, собственно говоря, случилось, что о советской власти у меня заблуждений никаких не было.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был Генри Резник. И это была лишь первая часть нашего разговора за жизнь со знаменитым адвокатом. Вторая на следующей неделе. Добавлю, что нашу программу вы теперь можете смотреть на телеканале «Настоящее время», который транслируется через спутник «Hotbird». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».